Здорово. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 20 ноября, пятница. У микрофона Евгения Назарец и за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главная тема нашей программы. В Москве убит православный священник. В Ялте проходит встреча глав правительств стран СНГ. Сегодня 11-я годовщина убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. На экстренном саммите глав стран Евросоюза в Брюсселе выбраны новые руководители ЕС. Секретарем Европейского совета по иностранным делам избрана представительница Великобритании баронесса Кэтрин Эштон, а первым главой Евросоюза стал 62-летний премьер-министр Бельгии Херман Ван Ромпей. Как эти назначения были восприняты в Германии, расскажет корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
Херман Ван Ромпей и считался наиболее вероятным кандидатом на главный пост. На свое избрание он прореагировал так. «Для меня не просто оставить пост руководителя Бельгии, но я принимаю решение с благодарностью за оказанную мне сегодня высокую честь». Херман Ван Ромпей много лет был министром финансов Бельгии и вел коалиционные переговоры о формировании 9 правительств страны. Его умение в закулисных переговорах достигать компромиссов во многом определило его выбор лидерами европейских стран. Ван Ромпей любит, по его словам, заниматься политической деятельностью, но при этом он страстный поклонник японской поэзии и при чтении легко забывает о политике. Если выбор Ван Ромпея накануне считался почти предрешенным, то вот выбор на должность министра иностранных дел Евросоюза на пост, который по настоянию руководства Великобритании называется «высокий представитель ЕС по иностранным делам и безопасности», был неожиданным и пришелся как раз на англичанку, нынешнего комиссара ЕС по торговле Кэтрин Эштон. Надо отметить, что согласование кандидатуры на этот второй пост было во многом обусловлено необходимостью соблюсти заранее известный баланс интересов. Ромпей – консерватор, значит, это должен быть социалист. Ромпей – представитель небольшого государства, значит, это может быть человек из крупной страны. Ромпей – мужчина, и значит, в идеале избранной может, или, по мнению многих, должна быть женщина. И такая женщина, которую никто из комментаторов не называл в числе кандидатов, нашлась. 53-летняя Кэтрин Эштон. Говорит Кэтрин Эштон. «Тихая дипломатия и построение на этой основе отношений других стран к Евросоюзу, таково было мое кредо на посту комиссара по торговле. В этом же стиле и духе я намерена действовать и на новом посту». Быстрое согласие европейских лидеров было приятной неожиданностью. Накануне Ангела Меркель обещала только одно, что решение будет найдено, и что Германия и Франция будут голосовать вместе, а не против друг друга. Многие убеждены, что кандидатуру Ван Ромпея изначально согласованно поддержали именно руководители Франции и Германии Николя Саркози и Ангела Меркель. А вот третья страна Старой Европы в результате получила второй по значению новый пост. Ангела Меркель. «Конечно, к избранным персонам уже сегодня начнут обращаться, и я с чувством полного доверия к ним знаю, что они всегда будут находить верные слова о том, что решила Европа». Вот комментарий одного из немецких экспертов Рольфа Дитера Крауза. «Решение утвердить именно эту пару вовсе не случайно. Случайных решений на таком уровне не бывает. В этом решении избрать почти неизвестных людей воля, чтобы Европа не смотрелась бы слишком сильной. И поэтому избраны не столь яркие фигуры, какие могли бы быть избраны. В этом воля, чтобы в Брюсселе сильными позициями по-прежнему обладали национальные лидеры крупных стран, чтобы важнейшими были голоса Парижа, Берлина, Лондона и так далее. И избранные высшие чиновники кажутся подходящими для гарантии сохранения такого баланса силы власти». Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В Москве расследуют убийство священника Даниила Сысоева, застреленного накануне вечером в храме апостола Фомы на Кантемировской улице. По одной из версий представителей Следственного комитета при прокуратуре, священника могли убить по религиозным мотивам. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» Любовь Чижова.
Убийство священника Даниила Сысоева произошло накануне вечером, примерно в 22:40. В храм апостола Фомы, что на юге Москвы, ворвался неизвестный в маске на лице, позвал настоятеля Даниила Сысоева и выстрелил в него из пистолета с глушителем. Ранение получил регент храма. Представитель Следственного комитета при прокуратуре Анатолий Багмет заявил.
Следственным управлением Следственного комитета по городу Москве возбуждено уголовное дело по статьям убийства, покушение на убийство и незаконный оборот оружия. Следственно-оперативной группой уже проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты гильзы, две пули и другие предметы, имеющие значение для дела. Допрошены свидетели преступления. Следствие рассматривает различные версии преступления и не исключает, что убийство священнослужителя связано с его религиозной деятельностью. Расследование уголовного дела взято на контроль руководством Следственного комитета.
В Следственном комитете не исключают, что убийство священника Даниила Сысоева произошло по религиозным мотивам, хотя рассматриваются все возможные версии. Погибший священник считался одним из активных критиков ислама, и поэтому в СКП предполагают, что Сысоев мог стать жертвой радикальных исламистов или неких сектантов. К примеру, настоятель храма святого апостола Фомы издал книгу «Брак с мусульманином», где написал, что Бог и церковь однозначно осуждают браки между христианами и иноверцами. Сысоев получал угрозы по телефону и электронной почте. Дважды обращался за помощью в ФСБ. Также Даниил Сысоев вел борьбу против сектантов, уделял много времени миссионерской работе. Он основал школу уличных проповедников в Москве. Говорит его друг, священник Виталий Зубков.
Отец Даниил Сысоев любил допоздна оставаться в храме, в тишине писать свои статьи. Да, у меня есть основания думать, что преступник вычислял, смотрел за образом жизни священника Даниила Сысоева. Потому что он действительно подобрал тот момент, когда вокруг было минимум народа.
Об убийстве Даниила Сысоева говорит ведущий программы «С христианской точки зрения» на радио «Свобода» священник Яков Кротов.
Отец Даниил Сысоев выделялся из московского духовенства, московского патриархата одной особенностью. Он посвятил, можно сказать, себя не столько проповеди Евангелия, сколько борьбе с исламом. Понятно, что это к Евангелию отношения не имеет, потому что ислам – это авраамическая религия, очень разнообразная, как среди московских священников разные люди, так и среди мусульман разные люди. За последних только 20 лет погибло множество священников. В Москве, помнится, первой жертвой был игумен Лазарь Солнышко Новодевичем. Вскоре за ним настоятель храма Рождества Богородицы в Путинках, отец Александр Мельф в Подмосковье. Реакция всегда немножко на это нервная, что как могут убить священника. Но как раз верующие люди знают, что зло всегда рядом. Как раз вера помогает не впадать в истерику, в ужас, в отчаяние. И помогает, тоже надо помнить, что радикальное отличие христианства, может быть, от прочих религий и вер, это способность простить даже убийцу.
Последняя книга священника Даниила Сысоева называлась «Инструкция для бессмертных. Что делать, если вы все-таки умерли?». Убийство священника осудили не только в Русской Православной Церкви, но и в Духовном управлении мусульман Европейской части России. Его представитель Дамир Гизатуллин заявил, что это преступление не мог совершить верующий человек, какой бы религии он ни принадлежал. Конец цитаты. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 12:15. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Православному священнику Даниилу Сысоеву, убитому вчера в Москве, угрожали по электронной почте. Россия и Украина скорректируют двусторонние договоренности в газовой сфере. В Афганистане в результате взрыва, осуществленного смертником, погибли 13 человек, по меньшей мере 35 ранены. США приветствовали избрание Хермана Ван Ромпея главой Европейского Союза. Госдума России, как ожидается, примет в окончательном третьем чтении проект федерального бюджета на 2010 год. В Брюсселе сегодня пройдут шестисторонние переговоры по ядерной программе Ирана. Сегодня в 14:07 по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров». «Российский час» с Мариной Тимашевой. Фильм Павла Лунгина «Царь» и книга Алексея Иванова «Летоисчисление от Иоанна» в зеркале общественной дискуссии, фестиваль приношения Шнитки в Саратове и рассказ о конференции по теме «Ссылка в жизни и творчестве» Иосифа Бродского. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14:07 по московскому времени. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Известная не только в Чечне семья Имадаевых подвергается планомерному уничтожению. Это основная мысль открытого письма Исы Имадаева президенту России, которое сегодня публикует «Московский комсомолец». Брат троих убитых героев России Иса Имадаев заявляет, что и на него объявлена охота. Аналитики допускают, что он не сильно сгущает краски, ведь о конфликте влиятельных чеченских кланов Кадыровых и Имадаевых сейчас говорят практически в открытую. С подробностью, опираясь на публикации в сегодняшней прессе и мнение эксперта, обозреватель «Радио Свободы» Михаил Шевелев.
Самая заметная публикация сегодняшнего дня носит заголовок «Почему я должен умереть?». Это открытое письмо президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву от Исы Имадаева. «Уважаемый Дмитрий Анатольевич», пишет автор этого открытого письма, опубликованного в газете «Московский комсомолец», вынужден обратиться к вам через газету как к гаранту Конституции и прав всех граждан Российской Федерации. Дальше молчать и делать вид, что ничего не происходит, я не могу. К тому же может случиться так, что другой возможности сделать это у меня уже не будет. Один за другим гибнут мои братья, рассказывает в письме Дмитрию Медведеву Иса Имадаев. В 2003 году боевиками был убит Джабраил Имадаев, герой Российской Федерации. Но как мне понять, за что убили в 2008 году моего брата Руслана Имадаева, тоже героя Российской Федерации, депутата Государственной Думы 4-го созыва, и тяжело ранили его товарища, генерал-полковника Сергея Кизюна? Как мне понять, за что стреляли в Объединенных Арабских Эмиратах в моего брата Сулима Имадаева, героя Российской Федерации, подполковника Вооруженных сил России, командира специального батальона «Восток»? Теперь, утверждает Иса Имадаев, открыта охота и на меня. И эта охота на человека ведется не дикарями в джунглях Амазонки, а в столице нашей Родины, внешне респектабельными чиновниками. В июле этого года наемный киллер пытался убить меня, однако благодаря сотрудникам милиции, для которых присяга, офицерская честь и законность – не пустые слова, я остался жив. «Недавно в телерепортаже о вашей поездке по Северному Кавказу, — говорит Иса Имадаев, — я увидел за вашей спиной человека по фамилии Делимханов. Этот человек разыскивается Интерполом и обвиняется в совершении особо тяжкого преступления. И он сопровождает президента России. Я понимаю, не дело президента смотреть за тем, кто у него мельтешит за спиной, но похоже на то, что вас просто подставляют». Так утверждает в своем письме к президенту Российской Федерации Медведеву Иса Имадаев. Что стоит за этими обвинениями, с этим вопросом, я обратился к своему коллеге-журналисту Вадиму Дубнову, неоднократно работавшему в Чечне.
Иса Имадаев написал письмо президенту Дмитрию Медведеву. Написал все то, что знали и без него. И в этом, наверное, самый главный смысл этого послания. Что, собственно говоря, нового в письме и какое значение оно может иметь. Нового, как уже сказано, ничего, значения никакого, скорее всего, не будет. Письмо несколько противоречиво. Хотя Имадаев признает, что его братьев убивали по-разному. Действительно, Джабраила Имадаева убили бандиты, Руслана Имадаева убили в Москве совсем не бандиты. Это он сам все признает, и поэтому в этом заключается все противоречие семьи Имадаева. Это очень серьезная семейная драма, на самом деле, потому что история этой семьи – это история разрыва чеченской семьи, чеченских боевиков между самыми разными мотивами, самыми разными. От идейных до самых меркантильных. Здесь еще не названы другие братья Имадаева, которые воевали совсем не за свободу. А поэтому все это говорит о том, что Иса Имадаев оказался в довольно сложном положении. Ему действительно уже довольно трудно уйти от пули. Ему действительно непонятно, что может его спасти. Он говорит об Адаме Делимханове. Он говорит о людях, которые находятся в окружении президента. Это очень серьезное обвинение, казалось бы. И в любой другой ситуации, в какой-нибудь другой стране, это могло бы стать поводом для очень серьезного расследования. Не думаю, что здесь что-то может произойти. Не думаю, что каким-то образом случится какая-то полемика по поводу этого, не говоря уж о каком-то серьезном расследовании, не говоря уж о каком-то давлении на Рамзана Кадырова, и уж тем более о каких-то санкциях и проблемах для Адама Делимханова. Поэтому самый главный смысл письма заключается, по-моему, в том, что просто Иса Имадаев понял, что заказчики уже слишком близко подобрались к нему. И в этой ситуации я плохо понимаю, что может его спасти.
Вы слышали мнение журналиста Вадима Дубнова. Михаил Шевелев, Радио «Свобода», Москва.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». В Ялте сегодня проходит встреча глав правительств стран СНГ. Главы правительств Содружества обсудят совместные действия по преодолению мирового экономического кризиса, сотрудничество в сфере энергетики. И вот накануне саммита глав правительства СНГ стало известно, что Украина и Россия приняли решение о корректировке газовых соглашений. Об этом руководители правительств двух стран Юлия Тимошенко и Владимир Путин договорились вчера поздно вечером на переговорах в Ялте. С подробностями Владимир Вахненко.
По итогам межправительственных украинско-российских переговоров премьер-министр Юлия Тимошенко и Владимир Путин подписали протокол. В этом документе обозначены ключевые направления сотрудничества двух стран, в том числе в энергетике, авиастроении, а также в области космических технологий. Главным результатом ялтинской встречи стала договоренность о внесении корректив в контракты, которые были заключены между «Газпромом» и «Нафтогазом» 19 января этого года. О каких именно изменениях идет речь, сообщил на совместной пресс-конференции председатель российского правительства.
Проблема с уплатой санкций штрафных за невыборку газа. Имея в виду особый характер отношений между Россией и Украиной, принято решение не предъявлять этих санкций. Что сделать для того, чтобы эти санкции не генерировались в следующем году? И несмотря на ранее достигнутые договоренности об объемах закупки газа Украины, «Газпром» и «НАК Украины» договорятся о новых объемах и согласуют эти поставки.
Через территорию Украины транспортируется около 80% российского газа в страны Европы. Владимир Путин подтвердил, что со следующего года Россия будет больше платить за транзит.
Потому что это предусмотрено контрактом, который мы подписали в начале этого года. Мы договорились сразу, и мы проинформировали общественность наших стран. Украина нам оставила транзит прошлого года, уровень транзита, а мы сделали скидку 20% от европейской цены. В следующем году не будет этой скидки, но и не будет никаких льгот по транзиту. И плата за транзит увеличится больше, чем плата за газ. Плата за транзит у нас увеличится примерно на 60%.
Накануне украинский президент Виктор Ющенко в открытом письме к своему российскому коллеге Дмитрию Медведеву призвал пересмотреть газовые контракты и предупредил о возможных проблемах с транзитом топлива предстоящей весной.
Многим в Украине, в том числе и высокопоставленным политикам, не нравятся эти контракты, потому что все предыдущие годы, к сожалению, была большая мега-коррупционная модель, которая работала на газовом рынке. Многие хотят вернуть назад то, что им очень нравилось, и поэтому критикуют контракты, унижают эти контракты. Цены на газ для Украины были одни из самых низких, по которым «Газпром» продавал газ в 2009 году. И я считаю, что всем политикам в Украине нужно ценить такие договоренности.
Заявила на пресс-конференции в Ливадийском дворце премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире «Свобода в полдень». В Санкт-Петербурге открылся 5-й всероссийский медиафорум «Единая Россия», который предваряет очередной съезд партии власти. К 11-му съезду «Единая Россия» заявила, что определилась наконец со своей идеологией. В ее описании чаще других звучит слово «консерватизм». Как он будет совмещен в политической практике с провозглашенной президентом модернизацией, пытался разобраться Виталий Камышев.
Идеология единороссов, по словам одного из их лидеров Андрея Исаева, вместо размытого центризма станет консерватизм. Исаев в этой связи упомянул о вековых традициях. Говорил он также и о том, что единороссы хотят сохранить все лучшее, что было в советском периоде истории России. Главным носителем консервативного начала и социальной базой нынешней российской власти является так называемое путинское большинство. В ходе модернизации, провозглашенной президентом Дмитрием Медведевым, его надо обязательно сберечь, а вместе с ним и партию власти, Единую Россию, считает лояльный Кремлю политолог Дмитрий Орлов. Декан факультета прикладной политологии Высшей школы экономики Марк Курнов, напротив, убежден, что консерватизм единороссов несовместим с лозунгом «Россия вперед».
В этом-то вся и проблема. Они не просто идеологически консервативны, они психологически консервативны в большинстве своем. И, конечно, скорее партия охранительная, чем что-то меняющее. Поэтому то, что сейчас провозгласил Медведев, у меня вызывает сильные сомнения, что партия по духу своему сейчас бросится в модернизацию, которая, вообще-то говоря, предполагает, помимо всего прочего, введение нормальной конкуренции в политической сфере, а не того безобразия, которое делается сейчас.
Сказал в интервью «Радио Свобода» политолог Марк Урнов. Вопрос о том, способна ли на самом деле позиционирующая себя как консервативная партия «Единая Россия» стать политическим мотором процесса модернизации, и не стоит ли президенту Дмитрию Медведеву попытаться создать какую-нибудь другую структуру, расколол и прокремлевских аналитиков. Президент Фонда эффективной политики Глеб Павловский на недавнем круглом столе в газете «Известия», посвященном президентскому посланию, говорил об угрозе, исходящей от консерваторов.
Это большое количество прямых обращений президента к молодым активным с приглашением действовать в целях модернизации. Означает ли это прямое юридическое обязательство защищать людей, которые включатся в этот процесс, от неизбежных, предсказуемых ударов по ним со стороны консервативных и преступных секторов государственного аппарата?
Сказал политолог Глеб Павловский. Как же кремлевский тандем собирается разрулить ситуацию, чтобы и консерваторы были сыты, и модернизаторы остались целы, размышляет политолог Марк Урнов.
Может быть, спасет послушание, потому что они не просто консервативные, они еще суперпослушные. Если пойдет сигнал на модернизацию, особенно если этот сигнал будет подтвержден еще и Путиным, вот, хотя проблема не только в экономической модернизации, но и в политической, а политическая модернизация означает демонополизацию политического рынка, то есть подрыв, осознанный, осмысленный, целенаправленный подрыв того положения, которое сейчас занимает «Единая Россия». Хотел бы я посмотреть на среднестатистического гомо сапиенса, который с большим удовольствием меняет свое монополистическое положение на положение конкурентное.
Иронизирует декан факультета прикладной политологии Высшей школы экономики Марк Урнов. Не менее скептически российский политолог относится к перспективам создания Дмитрием Медведевым собственной, не консервативной, а модернизаторской политической силы.
Наверное, Медведеву хотелось иметь свою политическую структуру, а не структуру, по факту, контролируемую Путиным. Насколько у него ресурсов на это хватит? Вопрос очень большой. Основные рычаги власти на сегодняшний день сосредоточены в руках Путина.
Считает политолог Марк Урнов. Но дело не только в ресурсах, но и в желании, решимости Дмитрия Медведева пойти на такой шаг. Во всяком случае, на предстоящем съезде «Единой России» в Санкт-Петербурге он тоже появится, и мы в очередной раз увидим тандем на публике. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 19 часов 7 минут после выпуска новостей время гостей на Радио Свобода. К 20-летию перемен в Европе фонд Фридриха Наумана выпустил сборник публикаций молодых либералов континента «Либеральные идеи молодежи». В гостях у Виталия Портникова, руководитель Московского бюро фонда Фридриха Наумана, и российский автор книги, координатор молодежного движения «Оборона» Олег Козловский. Сегодня в 19.07 время гостей на Радио Свобода. А сразу после выпуска новостей. Сегодня 11-я годовщина убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Заказчики убийства не найдены. Об этом далее в программе «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12.30 и в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал воздержаться от поспешных обвинений в связи с убийством в Москве священника Даниила Сысоева. Вчера вечером неизвестный в маске выстрелил в Сысоева во дворе церкви, расположенной на юге города. Ранен также регент церкви, он госпитализирован. По основной версии следствия, убийство настоятеля храма святого Фомы было совершено на религиозной почве. В Дагестане задержаны двое подозреваемых в покушении на мулу мечети села Старые Миатли Ибрагима Абакарова. Абакаров был ранен во дворе дома в ночь на пятницу. Россия и Украина скорректируют двусторонние договоренности в газовой сфере. Об этом сообщил глава правительства России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Украины Юлией Тимошенко в Ялте. На 60% увеличится плата за транзит российского газа через украинскую территорию. В Афганистане в результате взрыва, осуществленного смертником, сегодня погибли, по уточненным данным, 13 человек, по меньшей мере 35 ранены. Теракт произошел в городе Фарах на юго-западе страны. По сообщениям полиции, смертник на мотоцикле въехал в толпу в оживленной части города. США приветствовали избрание Хермана Ван Ромпе главой Европейского Союза. В заявлении президента США Барака Обамы отмечается, что этот шаг способствует укреплению партнерства между Соединенными Штатами и Европой. В Пакистане в результате взрыва в городе Пешавар сегодня убито трое полицейских, еще 6 человек ранены. За последний месяц жертвами терактов в Пакистане стали 110 человек. 6 из 8 нападений произошли в Пешаваре. В Брюсселе сегодня пройдут шестисторонние переговоры по иранской ядерной программе. В частности, будут обсуждаться возможные санкции против Ирана, который пока не дал согласия на предложение Международного агентства по атомной энергии обогащать уран за пределами страны. В Париже найдена мертвая 20-летняя южнокорейская топ-модель Дол Ким, сообщила сегодня французская полиция.
В Москве 12 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня 11-я годовщина убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Она была широко известна прежде всего как политик демократических взглядов. Она была председателем Федеральной партии «Демократическая Россия». Но еще до активного участия в политике Галина Старовойтова стала признанным академическим специалистом в области межнациональных отношений. В 1991-1992 годах она работала советником президента Ельцина по межнациональным вопросам. Профессиональные интересы Галины Старовойтовой базировались на правозащитном подходе к политике и общественной деятельности, и лучшее доказательство тому – законы, в создании которых она принимала участие, будучи депутатом Госдумы. Это такие законы, как о реабилитации жертв политических репрессий, о правах национально-культурных объединений, о свободе совести и о религиозных объединениях. Вот над этими и другими законами работала Галина Старовойтова. Сегодня в музее и общественном центре имени Сахарова состоится вечер памяти Галины Старовойтовой. С момента ее убийства прошло 11 лет, а заказчики этого преступления, получившего широкий общественный резонанс, до сих пор не найдены. Тему продолжает Лиля Пальвелева.
Организаторы мемориального мероприятия традиционные. Это движение «Демократическая Россия», лидером которого была Галина Старовойтова, а также журнал «Знание сила», что тоже не случайно. И сама Старовойтова, и ее дружеское окружение имели самое непосредственное отношение к науке, говорит Элеонора Чайковская, сопредседатель московской организации «Демроссия».
Сначала мы проводили вечера памяти, но они себя исчерпали. Люди делились своими воспоминаниями, но все уже сказано, любимые песни ее исполняли. Дальше надо идти вперед. Ее память мы решили воплотить в семинаре. Ее имени. Мы ставим целый ряд вопросов, которые, в общем-то, волнуют наши круги демократов и интеллигенции. На этот раз у нас семинар посвящен такой теме. Формы взаимодействия демократической общественности с государственными и законодательными органами страны. Такая вот дискуссия, типа круглого стола, только обширного.
Тем не менее, вот на таких встречах самый больной вопрос по поводу того, что до сих пор неизвестно, кто заказал это убийство, он поднимается или уже умолчание какое-то
Нет, вы знаете, когда мы объявляем открытие семинара, портрет Галины Васильевны, зал встает, минута молчания. Обычно бывает так, если что-то новое в процессе, тогда мы даем слово наиболее компетентным людям.
А что-то новое как раз и возникло. Юрий Колчин, признанный судом организатором убийства Старовойтовой и отбывающий за это наказание, заявил, что если его дело пересмотрят, он готов назвать заказчика преступления. И вот комментарии академика Юрия Рыжова, который был добрым знакомым Галины Старовойтовой.
Надежда на то, что вот этот человек, который был осужден там на 20 лет и вдруг решил выдать заказчик убийства, потому что заказчики уж точно нигде не находятся, исполнители иногда находятся. Тут некоторые сомнения выражаются, потому что, во-первых, юристы говорят, что приговор вступил в силу, и скостить ему его нельзя, так? А раз скостить нельзя, то какой смысл? Там выражают всякие конспирологические гипотезы, почему это сделано в связи с другими людьми, причастными к разному роду преступлениям, в том числе одного из депутатов от ЛДПР. В общем, много сегодня об этом сказано. Конечно, было бы блестяще, если бы этот парень выдал заказчика, и это был бы заказчик. Но я не надеюсь. А Оля, сестра Старовойтова, сказала, ну, он скажет, Иванов, Петров, Сидоров. А где доказательства, что это Иванов, Петров или Сидоров заказчик? Ну, пока очень надо осторожно к этому относиться.
По прогнозам Юрия Рыжова, преступления, подобные убийству Галины Старовойтовой, будут качественно расследованы только в случае радикальных перемен в стране. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
С момента убийства Галины Старовойтовой прошло 11 лет, а заказчики этого преступления до сих пор не найдены. И это не единственное громкое политическое убийство в России, которое не раскрыто. В связи с этим традиционный опрос «Радио Свобода». Будут ли названы заказчики громких политических убийств в России? С этим вопросом корреспонденты «Радио Свобода» в нескольких регионах обращались к жителям и гостям городов. В Липецке с народом общалась Оксана Загребнева.
Я не верю, что компетентным органам неизвестно до сих пор, почему заказы были совершены эти убийства. Раз власть до сих пор молчит, значит, ей на данный момент выгодно это молчание. В общем, если к власти придет другая правящая верхушка, и ей станет выгодно, чтобы прозвучали имена заказчиков, то тогда это произойдет. Но сейчас я сомневаюсь в этом.
Сейчас, естественно, никто правды не узнает, никто не расскажет, зачем. Эти люди прекрасно катаются на своих яхтах, ездят на своих майбахах, каенах. Я думаю, что у них хватит денег, чтобы откупиться от любого обвинения и от любого судьи.
В принципе, рано или поздно имена будут названы. Мне кажется, что, по сути, большинству россиян не столь важны имена убийц, сколько именно наказание, которое должно последовать.
Убийство – это, наверное, не то преступление, которое может остаться безнаказанным. Но вот эти громкие, так называемые политические убийства, чаще всего это глубоко и четко продуманные операции, которые выполняются профессионалами. А вот те, кому это было выгодно, это слишком большие люди для того, чтобы их имена когда-то всплыли в каком-то, даже самом кропотливом, даже в самом, наверное, скрупулезном расследовании. Лично я не верю в такую возможность, что эти имена когда-то будут названы.
Я уверена, что в ближайшие 10-20 лет, конечно, нет. Потому что, возможно, из тех, кто был причастен к этим преступлениям, они еще живы. А пройдет, может быть, 50 лет, но если уж убийцу Кеннеди нам назвали, да, и мы теперь знаем, кто был причастен к самому громкому политическому убийству века, скорее всего, через какое-то время всплывут какие-то документы, всплывут какие-то имена, какие-то фамилии, и тогда уже наши потомки, возможно, будут делать определенные выводы.
Рано или поздно вся информация станет доступной. Отличный нам тому пример, что все документы, содержащиеся под грифом «секретно» в советское время, сейчас имеются в общедоступном варианте в интернете, мы можем залезть, почитать дела о политических заключенных уголовные. Обществу нужна правда, и эта правда станет достоянием общественности, вопрос времени. Сейчас все политические убийства 90-х годов и нашего времени, естественно, никто ничего не узнает. Хотя я уверен, что кому-то эти люди известны. Естественно, пока эти люди живы-здоровы, пока они имеют власть, пока они имеют деньги, никто никогда не будет знать их обратной темной стороны.
Так жители Липецка отвечали на вопрос, будут ли названы заказчики громких политических убийств в России. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Липецк.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Казанский правозащитный центр представил доклад о нарушениях прав человека в Татарстане за период с ноября 2008 года по ноябрь 2009. Этот доклад направлен министру внутренних дел России Рашиду Нургалиеву. По итогам первого полугодия 2009 года Татарстан вышел на одно из первых мест в стране по количеству уголовных дел против милиционеров. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Казани Олег Павлов.
Казанский правозащитный центр действует уже несколько лет, и его сотрудники имеют возможность отслеживать и сравнивать ситуацию с правами человека в Татарстане, что они и отразили в специальном докладе, который направили министру внутренних дел России Рашиду Нургалиеву. Специалист центра Булат Мухамеджанов рассказывает, что только в этом году жалобами на действия милиции к ним обратились несколько десятков человек.
Речь идет именно о серьезных каких-то нарушениях, то есть это незаконное задержание, пытки, издевательства, избиения.
Среди наиболее громких событий последнего года правозащитники вспоминают дело полковника Салахова. По версии следствия, начальник Тукаевского РОВД с большой группой милиционеров выехал в родную деревню и там избил 5 рабочих лесопилки, а затем инсценировал их расстрел. На протяжении всего предварительного следствия многие потерпевшие заявляли о том, что боятся преследований и мести со стороны полковника. На них оказывали давление. В ходе следствия было установлено, что потерпевшим предлагались деньги от обвиняемого за отказ от своих показаний. Весной 2009 года глава МВД Татарстана Асгат Сафаров уволил Салахова по выслуге срока службы. Но у руководителя Казанского правозащитного центра Игоря Шолохова вопросы к министру остались.
Есть вопрос о том, каким образом осуществляется контроль за деятельностью вот этих самых начальников районных отделов, городских отделов, поскольку они, получаются там бесконтрольны, что ли, они делают, что хотят у себя на месте, пользуясь тем, что они являются действительно большими там начальниками.
Некоторое время назад к казанским правозащитникам обратились несколько автовладельцев. Они рассказали, что в ГИБДД Татарстана практикуется выдача документов по автострахованию на платной основе. Владельцев автомобилей вынуждали обращаться в некое ООО «ЦАПО Плюс», которое находилось тут же в помещении госавтоинспекции и выдавало пакет необходимых документов за 100 рублей. По словам Игоря Шолохова, альтернативы не было.
Произошла монетизация государственной функции. Она должна быть бесплатной, а тут она выдается на безальтернативной основе и за деньги. Поэтому мы с такой информацией обратились в прокуратуру республики.
Прокуратура Татарстана эти факты подтвердила и вынесла протест в адрес МВД республики. Однако, по словам правозащитников, Министерство внутренних дел в ответ выступило с заявлением, что с протестом прокуратуры оно не согласно.
Решения прокуратуры в соответствии с законом о прокуратуре не должны подвергаться обсуждению. Они могут быть только обжалованы в вышестоящую, так сказать, прокуратуру, либо в судебном порядке. А вот высказывать такую свою правовую позицию, это противоречит закону о прокуратуре.
Такая неудобная для милиции деятельность казанских правозащитников не осталась без последствий. Практически все лето Казанский правозащитный центр и ассоциацию «Агора» проверяли сотрудники МВД Татарстана. Как рассказал специалист центра Булат Мухамеджанов, нарушений милиция у них не нашла.
В итоге МВД Татарстана после 4 месяцев проверки вынесло постановление об отказе возбуждения уголовного дела в отношении руководителей и бухгалтеров двух организаций.
Руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов полагает, что МВД не стоит обижаться на работу правозащитников и журналистов, а строго выполнять нормы закона.
Не введением цензуры можно побороть милицейские произволы, отдельные нарушения законодательства милиционерами, а именно плановыми системными мероприятиями.
За прошедший год юристы центра добились привлечения 5 милиционеров к уголовной ответственности и 4 к дисциплинарной. Государство выплатило пострадавшим от действий милиции почти 400 тысяч рублей. Реакции МВД на доклад правозащитников пока нет. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 44 минуты. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Православному священнику Даниилу Сысоеву, убитому вчера в Москве, угрожали по электронной почте. Россия и Украина скорректируют двусторонние договоренности в газовой сфере. В Афганистане в результате взрыва, осуществленного смертником, погибли 13 человек, по меньшей мере 35 ранены. США приветствовали избрание Хермана Ван Ромпея главой Европейского Союза. Госдума России, как ожидается, примет в окончательном 3-м чтении проект федерального бюджета на 2010 год. В Брюсселе сегодня пройдут 6-сторонние переговоры по ядерной программе Ирана. Таковы новости к этому часу.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
В этот день, 11 лет назад, была убита Галина Старовойтова.
Комментарии экспертов.
Футбольный эксперт Гаджи Гаджиев призывает не ждать чуда от Гуса Хидинка.
Право автора.
Журналист Вадим Дубнов о майоре Дымовском как символе новой свободы.
Радио Свобода. Свобода-ньюс.ру.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Правительство России намерено установить минимальные розничные цены на спиртные напитки. И это лишь одна из тем дневного выпуска экономической панорамы. Больше информации у обозревателя Ивана Трефилова.
Международные или золотовалютные резервы России за период с 6 по 13 ноября увеличились на 1,8% до 441 миллиарда 700 миллионов долларов, говорится в сообщении Центрального банка. Большими, чем у России, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет более 2 триллионов 200 миллиардов и 1 триллиона долларов соответственно. Комиссия правительства России по регулированию алкогольного рынка поддержала предложение Федерального агентства по контролю оборота алкогольной продукции о порядке определения минимальных розничных цен на ликероводочную и другую алкогольную продукцию, как производимую в стране, так и ввозимую на ее территорию. Ожидается, что с 1 января 2010 года, в частности, минимальная цена на легально производимую водку составит 89 рублей за половину литра. Пропорционально ей будут рассчитываться цены и на другие упаковки водки. Французская компания «Мишлен», второй в мире производитель автомобильных шин, намерена увеличить в два раза мощности по производству в России покрышек для легковых автомобилей. Сейчас ей принадлежит завод Московской области, мощность которого составляет около 2 миллионов таких автомобильных шин в год. Кроме того, «Мишлен» планирует открыть в России новое производство шин для грузовых автомобилей. В этой части российский рынок является крупнейшим в Европе, опережая немецкий. Общий объем мировой экономики в 2010 году увеличится на 3,4% после сокращения в 2009 году на 1,7%. Такие прогнозы представлены в очередном полугодовом обзоре Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей 30 наиболее индустриально развитых стран мира. Предыдущий прогноз, представленный в июне, предполагал рост мировой экономики в 2010 году на 2,3%. Для России эксперты Организации экономического сотрудничества и развития прогнозируют на 2009 год сокращение объема ВВП на 8,7%, а на 2010 – рост на 4,9%. Национальный банк Японии сохранил базовую процентную ставку по кредитам на уровне 0,1%. Эта ставка действует в Японии с 19 декабря 2008 года, когда она была снижена с 0,3%. Курс доллара на сегодня 28 рублей 74 копейки, на 3 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 42 рубля 80 копеек, по сравнению с четвергом он подорожал на 2 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 49 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». 23 ноября в рамках фестиваля «Московская осень» в Доме композиторов ансамбль современной музыки выступает вместе с музыкантами из Германии. Подробнее о гостях и программе концерта расскажет Тамара Левенкова.
О программе концерта и немецких музыкантах рассказывает директор Московского ансамбля современной музыки Виктория Коршунова.
Наша гордость в том, что впервые Россию посетят известнейшие немецкие музыканты. Это композитор и кларнетист-виртуоз Йорг Видман, очень популярный сейчас в Европе с его безумным совершенно гастрольным графиком, а также замечательный пианист и одновременно ректор Мюнхенской консерватории Зигфрид Маузер. Также еще приедет третий немецкий музыкант, это известный композитор Хельмут Цапф. Концерт, надеюсь, будет, как всегда, иметь достаточно контрастный, яркий характер, потому что он представит музыку и российских композиторов молодого поколения. Это Дмитрий Курлянский, Вероника Затула, Олег Пайбердин, композитор более старшего поколения Владимир Николаев. А также наш ансамбль исполнит произведения Хельмута Цапфа. Что касается Зигфрида Маузера, он сыграет в дуэте с Йоргом Видманом его сочинение, а также еще и клаверштюк, известный же уже прижизненного, можно сказать, классика немецкой музыки, Вольфганга Рима. Что касается самого Йорга Видмана, его манера, композиторская манера достаточно интересная, потому что, видимо, на нее повлияла его активная исполнительская практика, а любой исполнитель, конечно же, стремится к виртуозности, к эффектным пьесам, где действительно можно продемонстрировать свою выдающуюся исполнительскую технику, и поэтому его произведения также очень эффектные, романтичные, то есть вот такого рода музыка. Thank you.
концерте «Россия-Германия. Окно в современную музыку».
Хельмут Сафф, конечно, это вот уже можно говорить больше о немецкой такой школе, настоящей современной школе, которая, кстати говоря, сейчас очень распространена в России и которая стала во многом где-то даже образцом, моделью для поисков, которые ведут сейчас наши молодые композиторы. Может быть, это еще связано с тем, что многие из них выезжали учиться именно в Германию, потому что Германия предоставляет больше всего стипендий, грантов для обучения. И надо сказать, что немецкая музыка, немецкая эстетика очень сильно влияет сейчас на музыку молодого нашего поколения.
А почему именно эти немецкие музыканты?
Нам хотелось тоже показать от немецкой музыки наиболее яркие имена. Вот, например, Йорг Видман. Это просто уникальная ситуация, которая, опять-таки, свидетельствует о том, что мы до сих пор, несмотря на интернет, до сих пор остаемся достаточно отдельной страной от европейского сообщества. Если эту фамилию назвать сейчас в любой европейской стране, все впадают в такой вот тихий, немой восторг, потому что это колоссальный не только композитор, но и удивительно концертирующий исполнитель. Но в России это имя просто никто не знает. Даже не то, что, вот, что не приезжал, но даже не слышали. Вот это, конечно, обидно. Что касается Зигфрида Маузера, он является ректором Мюнхенской консерватории, тут еще и образуется очень интересное сотрудничество между ним и Московской консерваторией. Мы очень горды этим проектом, потому что, во-первых, нам удалось пригласить таких разных музыкантов, причем еще и музыканты, которые представляют разные музыкальные профессии, специальности. Например, тот же Хельмут Сапф, он не только композитор, но и органист. К сожалению, в Московском концерте он не будет участвовать как органист. А тот же Йорг Видман является композитором и кларнетистом. Ну и Зигфрид Маузер, многие немецкие композиторы посвящали ему свои произведения, тоже сыграл массу немецкой музыки. Ну, всегда интересно, когда участвуют международные группы. С одной стороны, российские музыканты, немецкие музыканты. И, наверное, будет даже интересно сравнить манеру исполнения, стилистику разных произведений.
С российской стороны в концерте примут участие солисты Московского ансамбля современной музыки. Иван Бушуев – флейта, Олег Танцов – кларнет, Михаил Дубов – фортепиано, Михаил Волховитин – скрипка и Сергей Осташонок – виолончель. Тамара Леленкова, Радио «Свобода», Москва.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Радио «Свобода» продолжает цикл к 20-летию падения коммунистического режима и годовщине демократических революций в странах Восточной Европы. Сегодня речь пойдет о конце Социалистической Республики Румыния. Мой коллега Владимир Ведрашко лично видел, как происходила румынская революция 1989 года. О своих впечатлениях он рассказал в беседе с моим коллегой Александром Гостевым.
Нас было человек 15 советских журналистов, работавших в те годы в Румынии, и я понимаю, что запомнившиеся мне детали – это лишь 15-я часть того, о чем могли бы рассказать все мои тогдашние коллеги. Знаете, как начиналась революция? В Бухаресте она начиналась с опустевших улиц. Сначала стало тихо и безлюдно, это продолжалось несколько часов, может быть, сутки. За это время город наполнился вооруженными патрулями, армейскими, милицейскими. Потом и патрули куда-то исчезли, и утром 22 декабря появились толпы людей, сотни, тысячи людей. И они скандировали «Долой сапожника!», несли флаги с вырезанными гербами, те самые известные футбольным болельщикам румынские триколоры с дырками в середине. И добавились новые лозунги «Оле, оле, оле, Чаушеску нумайе», то есть «Чаушеску больше нет».
Кстати говоря, а почему сапожника?
Ну, Чаушеску в молодости, как говорит предание историческое, учился на сапожника. Он был учеником сапожника, и это прозвище за ним закрепилось, когда человек не может что-то профессионально делать. В данном случае считали, что он не может профессионально управлять страной.
Где вы находились в этот момент?
Я находился буквально перед теми людьми, которые кричали, что Чаушеску больше нет, и долой сапожника. Происходило буквально все так. Мое бюро находилось недалеко от советского посольства, которое выходило фасадом на шоссе имени генерала Киселева, одной из главных магистралей города. И вот когда по этому шоссе к центру пошли колонны из тысячи румын, то из советского посольства вышли дипломаты и смотрели на восставших. Иногда из колонн демонстрантов раздавались выкрики «Горбачев! Перестройка!». Но было непонятно, что имеют в виду демонстранты. Дело в том, что очень скоро выкрики дополнились другими – «Долой коммунизм!». Тут ведь важно понять, что в стране не было никакой сколько-нибудь значительной оппозиции. Отдельные одиночки были гонимы и репрессированы. И вот происходит взрыв. Невероятно, но исторический факт. Потом были такие сцены. Молодые солдаты на броне после приказа об отводе войск из города вытирали слезы на щеках. Но вот войска отошли, опять воцарилась на несколько часов оглушительная тишина, улицы, кроме центральных площадей, опустели. Как будто страх навалился на город. Я очень хорошо помню вот эту атмосферу неизвестности, неопределенности и тишины. Мне запомнилось, как в эти часы охрана советского посольства, румынские военнослужащие, выносили из своих будок какие-то бумаги, возможно, документы, молча жгли их и догоравшие кусочки бумаги опускали в канализационные решетки. А потом и эта охрана исчезла. И посольство осталось без охраны, и вскоре город охватила стрельба, звуки разрывов. Часть этих звуков была электронной симуляцией, и позднее уже появились догадки, кто и зачем эти симуляторы устанавливал. Но они точно были. Например, недалеко от дома, где я жил, работал такой симулятор, который можно было легко распознать по ритмичности и периодичности издаваемых им звуков.
Что за догадки о симуляторах? И второй вопрос сразу, все-таки чего было больше, симуляторов или настоящего огня?
Догадки связаны с гипотезой о вмешательстве Советского Союза и о том, что вообще вся революция была инспирирована Советским Союзом, и там присутствовали десятки советских бойцов. Чего было больше, настоящего огня или симуляторов? Я вам скажу, что погибли более 1000 человек. Есть их могилы, они погибли по-настоящему. Есть еще интересные данные. Они официально опубликованы румынской сенатской комиссией по расследованию событий декабря 1989 года. Согласно данным этой комиссии, за время боевых действий в течение 10 дней в Румынии были произведены 5 миллионов выстрелов из разных видов оружия, включая ракеты средств противовоздушной обороны. Среди других ярких воспоминаний – это мирный штурм здания телецентра, опять-таки скандирование. Они скандировали там у телевидения: «Мы больше не товарищи, ну, мои сын тем товарищ». Для них слово «товарищ» превратилось в отвратительное партийное коммунистическое слово, и они как заклинание скандировали: «Мы больше не товарищи». Только надо понимать и контекст, иначе легко ошибочно воспринять этот лозунг. То есть не товарищи по партии, а господа, личности, свободные люди. Вот что тогда скандировали румыны.
В эфире «Радио Свобода» был журналист Владимир Ведрашко с личными воспоминаниями о румынской революции 1989 года, которая привела к падению коммунистического режима в стране и расстрелу семьи диктатора Чаушеску. На этом заканчивается программа «Свобода в полдень». Над ней работали сегодня ведущие Евгения Назарец и продюсер Александр Орлов-Сокольский. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода». Время «Свободы» начнется в 16 часов 7 минут по московскому времени. И вот некоторые темы, которые получат развитие в течение дня на «Радио Свобода». В Москве убит православный священник. В Ялте проходит встреча глав правительств стран СНГ. Сегодня 11-я годовщина убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Эти темы сегодня в информационных программах «Радио Свобода». Ну а по окончании нашей программы в 13 часов 7 минут час прессы на «Радио Свобода». Ведущий Виктор Резунков. Почему Госдума предлагает дозировать экологическую информацию для граждан и заодно бороться с экологическим террором псевдозеленых организаций? Обсуждают главный редактор газеты «Общество и экология» Сергей Лисовский и председатель Петербургского отделения Международной экологической организации «Зеленый крест» Юрий Шевчук. Час прессы в 13.07, а я желаю всем удачного дня и слушайте «Радио Свобода».
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Значительная часть нашего народа выступает за сохранение смертной казни.
Виктор Ющенко подчеркивает, что для украинской стороны выполнение своих обязательств является слишком обременительным.
Мы обменялись мнениями относительно прав человека, законности, демократии.
Я торжественно клянусь во имя Аллаха, всемогущего и милосердного.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир «Радио Свобода».